Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, страница 236, статья «Ханукальная свеча». Вы можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, там вы можете и скачать статью, также и посылать ваши вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 236, «Ханукальная свеча». В Масехет Шаббат написано, сказал Раба Пшита, если мне выбирать между свечой домашней и ханукальной, то домашняя свеча предпочтительнее из-за мира в доме. А вот комментарий Раши. Домашняя свеча — это свеча в Шаббат, потому как он бедняк, и нет у него возможности купить масло для двух свечей. Мир в доме, как об этом говорится далее, перевешивает состояние души. Это зажигание свечей в Шаббат, чтобы домочадцы не грустили, сидя в темноте. Конец цитаты. Но ханукальная свеча не для установления мира в доме, ибо запрещено пользоваться ее светом, как говорят после зажигания ханукальных свечей. Эти свечи — святость, и мы не имеем права пользоваться ими. Можем лишь смотреть на них. И нужно понять, первое, почему приводится причина, что субботняя свеча важнее свечи ханукальной из-за мира в доме. Эта вещь требует разъяснения. Разве этого достаточно, чтобы отменить свечи Хануки, заповедь об этом, которые так важны из-за святости, которая есть в них? До такой степени, что, как сказали мудрецы, запрещено пользоваться их светом, как мы сказали выше. Свечи эти — святость, и мы не имеем права пользоваться ими, а можем только смотреть на них. А ради мира в доме, который относится к материальному, отменяют эту заповедь? Второе. Вообще надо понять, какая связь между субботней свечой и миром в доме, как мы учим из сказанного, и даже оставить состояние души. Это означает зажигание свечей в субботу. Чтобы понять сказанное выше, сначала нужно выяснить три понятия. Первое. Что такое Шаббат? Второе. Что такое мир в доме? Третье. Что такое Ханука? И вот написано о субботней вечерней молитве. Ты... Это как будущий мир. Написано, ты осветил седьмой день ради имени твоего. Цель творения неба и земли. И здесь понятие конечной цели утверждает, что это цель, ради которой созданы небо и земля. И известно, что целью творения является желание Творца насладить свои творения, что означает, что творение получит добро и наслаждение. Это и называется цель творения. А что же у нас есть до цели, время работы? И спрашивается тогда, если цель — давать добро, то зачем мне эта работа? Но известен ответ, чтобы не было чувства стыда от дармового хлеба. Для этого дана нам работа, которая называется исправлением творения. Это означает, что посредством этого исправления мы сможем получить добро и наслаждение. Потому что у нас уже будет тогда совпадение свойств с Творцом. Ибо творение захотят отдавать Творцу так же, как Творец хочет отдавать творениям. Выходит, что из-за того, что человек работает ради отдачи Творцу, он не испытывает больше стыда от дармового хлеба. В соответствии с этим получается, что понятие работы, которое дается нам, связано с исправлением творения, а не с его целью, ибо цель творения — наслаждаться, а не работать. Но то, что нам нужно для исправления, не подразумевает собой удовольствие, который Творец дает вследствие цели творения, но чтобы добро и наслаждение, которое мы получим, было бы совершенным, а это совершенство заключается в том, что сможем получить добро и не чувствовать дискомфорта, это именно и дает работа, которая заключается в том, что мы должны поменять наши килим, полученные от природы, приобретя другие килим, называемые желаемые, желание отдавать. И тогда мы не будем больше испытывать неудобства во время получения наслаждения от Творца. И эти два аспекта, выясненные по поводу целетворения, которое будет достигнуто в ее совершенстве, объясняется нам в двух состояниях. Первое. Порядок исправления творения заключается в том, что мы занимаемся Торой заповедями ради отдачи. И особенность этой работы заключена в том, что мы работаем с альтруистическими желаниями, отдающими килим. Это означает, что есть действие и есть намерение. И в этом состоянии мы пользуемся альтруистическими действиями, действиями на отдаче, которые являются Торой и заповедями. Заключаются эти действие в том, что человек выполняет их, подобно сказанному, как Творец милосерден, так и ты будь милосерден. То есть человек хочет отдавать Творцу, по примеру того, как Творец желает отдавать творение. Поэтому, если человек поступает так по примеру Творца, то есть идет его путем, то он хочет, чтобы Творец дал ему плату за его работу ради творений. Однако, здесь есть еще работа с намерением, которая подразумевает, чтобы намерение было подобно действию. Потому что иногда бывает и такое, что действие заключается в отдаче, но намерение иное. Значит, причина того, что он отдает, чтобы потом получить взамен на это. И это называется лолишма. Потому нужна большая работа. Если человек хочет совершить действие по отдаче, и причина, которая обязывает его совершать такие действия в отдаче, то есть есть определенная причина, заставляющая его именно отдавать, а не получать. То есть, как принято и в нашем мире, у того, кого любят, пробуждаются в сердце желание отдавать любимому. Потому что в этом выражается любовь одного к другому. Или по отношению к важному человеку пробуждается у другого человека в сердце подобное чувство, когда раскрывается ему любовь в результате того, что дает ему подарок. Это называется «уста его и сердце его едины», что означает, что его действия и его намерения одинаковы, и нет в сердце намерения, отличного от действия. Ибо причина действия заключается в намерении отдать. Это называется лишма. Второе состояние, что является целью творения, объясняется нам в том, что мы можем использовать свои эгоистические, получающие желания. Килим, это означает, мы будем получать наслаждение. Но причина того, что мы хотим получить наслаждение, не в том, чтобы наполнить свои желания, страстно желая этих наслаждений, и потому хотим их получить. А есть здесь совершенно иная причина, противоположная нашему действию, и заключающаяся в том, что мы страстно желаем все отдавать Творцу. А для себя самих мы совершенно не хотим получать внутрь нашего желания наслаждение, ибо это является причиной того, что мы отделены от Творца. Но что же мы можем дать Творцу, чтобы он наслаждался этим? И о чем можно сказать, что именно этого ему не достает? И ответить на это можно лишь то, что поскольку он сотворил творение, чтобы насладить его, поэтому мы и хотим получить это наслаждение, чтобы выполнить его желание насладить свои творения. А сейчас мы можем разъяснить вопрос, что же такое Ханука, согласно нашему объяснению первого аспекта. Это работа по исправлению творения, которая необходима, чтобы приобрести отдающие келим, с которым можно потом достичь цели творения. И это можно определить как духовное, потому что человек не желает совершать никакого действия ради себя, но только ради Творца. Как сказали мудрецы, возносится жертвоприношение Творцу. Все Творцу, это все духовное. Так вот, чудо Хануки определялось как духовное.
Мой вопрос, прежде всего, чтобы понять дальше. Проснулся Гершин? Очень хорошо. Для того, чтобы получить наслаждение не для самонаслаждения, а для наслаждения дающего наслаждения. Какие исправления я должен пройти в себе, внутри себя? Какой порядок исправления я должен пройти, чтобы прийти к тому, что я получаю наслаждение, чтобы насладить дающего наслаждение? Творца. Пожалуйста. Постепенно, с состояния, когда мы находимся в нуле, как мы, и дальше до завершения всего исправления.
Первый шаг, с чего мы можем начать, это вообще признать то, что есть я и есть дающий, тот, кто дает.
Потом надо развить желание уподобиться ему.
А для того, чтобы получить эти желания, надо слиться с группой.
И отсюда мы постепенно развиваем отдающий келим. Достигаем исправления, которое называется Хафец Хесед. И тогда у нас... Тогда мы можем получить наслаждение из того, что отдаем, а не из того, что получаем. Давайте будем говорить из моего отношения к наслаждению. Не туманно, ради, не ради. Мое отношение к наслаждению. Мое отношение к дающему наслаждению, но практически, из жизни.
Есть уровень, ну, не знаю, какое-то такое ощущение, которое все время усиливается, осознание дающего. Надо прийти к такому уровню ощущения, которое все время действует, то приводит в действие, дает все время вот эти возможности получать от него.
Мы должны пройти тут продвижение от состояния наслаждения в моем теле ради себя к месту, где я ощущаю наслаждение вне себя. И так мы проходим этап от лолишма к лишма.
Но для этого я должен в первую очередь познать, что я хочу все эти вещи для себя, наслаждаю себя, и что я большой эгоист. Только с этого можно начать исправление этой какой-то идеи.
Исправление начинается с первого этапа сокращения, когда я не хочу для себя получать ничего, чтобы не быть противоположным свету.
Да. Когда начинаю чувствовать наслаждение тем, что я вкладываю в товарищей, и тогда и наслаждение, я вижу, что наслаждение — это основание. И тогда вопрос, я занят своим наслаждением или...
Происходит ли у меня в пути состояние в этом процессе, что я ненавижу наслаждение, прекращаю ощущать, что это наслаждение, что я могу отказаться от него. То же самое относительно хозяина. Я не чувствую его, ненавижу его, люблю его, люблю его как дающего наслаждения, или люблю его, дающего мне возможность отдавать и так далее. Как из сочетания двух всего лишь вещей, хозяин и наслаждение, исходящего от него, я изменяю себя диаметрально противоположным образом. Согласно какому процессу я могу провести себя к состоянию подобия Творцу? Только играя двумя этими свойствами. Пожалуйста.
Состояние, подобное Творцу, когда не хочет получать наслаждение напрямую в желании получать, но им радоваться будет сердце. То есть хочет получать наслаждение, добрые наслаждения по причине того, что мы хотим выполнять желание Творца, давать наслаждение. Это восприятие, которого нет в моих килим. Это получение наслаждения в килим других, высшего, не в моих килим напрямую.
Есть все время игра, входы и выходы внутрь этих состояний. Это не то, что мы можем удерживать так постоянным образом. И это как раз путь продвижения, выхода из этого места получения наслаждения и входа. Это все время в движении должно быть, это состояние.
В принципе, надо поменять место наслаждения, что это было бы в хозяине. Этот каждый раз ты замеряешь, насколько мы в отдаче, ощущается ли наслаждение в нем.
Этот переход происходит через то, что из того, что мы изучаем, из нашей совместной работы, начинает раскрываться какое-то место, где вообще возможно эта идея, чтобы я наслаждался от того, что кто-то другой наслаждался, что-то вне меня. То есть эта идея вообще, что я могу наслаждаться от того, что наслаждается кто-то другой, а не только во мне. Это начало этого пути.
И между этими двумя вещами, наслаждением и дающим, хозяином, надо понять, что наслаждение не важно, а только дающий, как уподобиться ему.
Можем ли мы определить, что называется состояние Хануки, согласно возможно и невозможно, и строит намерение, не строит намерение, намеревается, не намеревается? Пожалуйста. Подумайте, запутаться это не из путаницы мы раскрываем, выясняем. Пожалуйста.
Ну, я начну. Состояние Хануки, когда еще невозможно наслаждаться наслаждениями. И, по-видимому, он также и не намеревается, то есть он не собирается ими наслаждаться.
Я тоже думаю, что состояние Хануки, что он не может наслаждаться наслаждениями, не хочет наслаждаться наслаждениями, потому что все его намерение только исправлять его килим, чтобы были в отдаче ради отдачи. Это прежде всего, только потом есть. Чтобы было точно, понятно нам, можно или нельзя. Да? И намеревается или не намеревается, пожалуйста, так более четко. С чего мы начинаем войну? Перед войной тоже, скажите, в каком состоянии мы находимся? Вообще не видим ничего или не хотим быть в этом? А?
Но
это сбивает с толку, потому что, с одной стороны, состояние Хануки, это когда ты отталкиваешь, это Килим Хафец Хес, это не может получать получающий Килим. С другой стороны, есть наслаждение от отдачи. Так есть тут некая путаница. Но мне кажется, что невозможно, но все равно намеревается в состоянии Хануки.
Мне тоже кажется, что это сейчас в состоянии килим невозможно, но это то, что направляет нас, и на самом деле это работа, которую мы делаем во время остановки, прийти к этому месту, где мы на самом деле сможем получать.
Вся эта война за веру, за килим отдающие. И если мы находимся в состоянии, что невозможно наслаждаться, но уже работаем над намерением, то есть и невозможно, и не намереваемся.
Да, мне тоже кажется, что это состояние, когда невозможно и намеревается, поэтому прекращает пользоваться этими килим, желание ради себя, чтобы потом он мог пользоваться ими уже как, и как можно, и как намеревается.
Можно и невозможно, можно или невозможно тут получать наслаждение, насколько я помню. Меня это тоже сбивает с толку.
И меня тоже. Раз спросил, что происходит перед войной. Состояние сына, когда нет еще ощущений по поводу того, что можно или нельзя, и отделяю ли я себя от наслаждения или нет, но у меня есть намерение отделить себя от наслаждения.
Ну, сейчас я вообще даже не знаю, где. До войны, но начало войны, после войны, Ханука. То есть невозможно и не намереваешься. Вот так мне видится в состоянии Хануки до Пурима. И мы в состоянии семинара. Мы сейчас объединяемся через центр группы, чтобы свет, возвращающий в источники, в объединение, отбросил наш дурацкий разум.
Хорошая возможность продолжить товарищи, продолжая Си, потому что действительно это состояние действительно путает. Не знаю, это что-то, но... Нечего добавить, действительно, несколько меня запутало все это, но будем вместе.
Ну, вещи простые, тут нечего путаться. Состояние, в котором мы воюем за направление, то есть в чем наше направление? То есть не знаем, что делать, но хотя бы за направление. И тут в этом-то все дело и намерение.
Я хочу слушать, семинар работает, и мы пришли вместе к какому-то согласию, что невозможно и намеревается. Мне кажется, это совместная работа.
Да, если работа общая, то я согласен.
Да, как Дарон сказал, мы пришли к общему согласию, что невозможно. Так что называется Ханука в смысле можно и нельзя, и намеревается, и не намеревается? Сама Ханука. Мы пришли к завершению. Завершению войны, остановки. И на чем мы тогда остановились? Человек да поможет другу. Ищите чудо.
Ну да, давайте искать чудо в объединении между нами сейчас, чтобы ответ пришел там не из-за разума, там можно, не можно, нельзя. Давайте просто да, объединяться.
Состояние остановки — это подготовка к новому совершенно состоянию, даже, может быть, абсолютно противоположному, изменению парадигмы. Просто это уже килим, который мы отталкивали в получение в них. Мы вдруг должны получать в них наслаждение, перейти к состоянию, когда можно и намеревается, и тут только, не знаю, чудо. Как перейти из состояния хафец хесед в состояние получения ради отдачи. сумасшествие.
Не знаю, я пойду в направлении такого, что-то касается такого военного. Он напоминает мне службу в армии. Там была операция, а потом вот есть такая остановка снова. Собираем силами, подбираем оружие с новым намерением, с новым, в общем-то, инструментом для того, чтобы были силы продолжать. И вот через это начинаем новый бой на новом уровне, в ином месте. Мы также переживали определенные состояния, теперь мы идем дальше. Вот, может быть, в этом направлении.
Вещи простые. После разбиения мы должны исправить келим. Окей, у нас есть неисправленный келим, начиная от бины и ниже до малхут. И после исправления бины мы начинаем исправлять получающий келим. Все, что надо, это, по сути дела, пройти, перейти к состоянию «можно» и «намереваемся», что мы и можем пользоваться этими келим после исправления намерения и исправления гуфа.
А я хочу как раз вот тут не согласиться, потому что именно то, что можно, если можно отстраниться от наслаждения, то именно в Хануке можно отстраниться от наслаждения. На этом была война. Можно отстраниться от наслаждения, но невозможно еще использовать эти желания, то есть для себя с намерением ради отдачи. То есть мне кажется, что в самой Хануке в состоянии, что это можно и не намеревается.
Я тоже очень хочу соединиться с вами. Это цель семинара, путаница вытекает из того, что намеревается, не намеревается. Это говорит о четырех стадиях прямого света и образования желания. Он тут говорит об исправлении. Это уже другой процесс. Продолжим, пожалуйста.
Мы на странице 237, вторая колонка. Так вот. Чудо Хануки. Так вот, чудо Хануки определялось как духовное, как мы говорим в благословении. Когда поднялось злодейское царство Греции на твой народ Израиля, чтобы забыл он твою Тору, чтобы отвратить его от законов твоих, ты в своем великом милосердии встал против них в этот недобрый для нас час. В соответствии с нашим объяснением, выходит, что духовностью называется использование альтруистических желаний, отдающих келим. А понятие «власть греков» отражает положение, в котором греки не давали евреям заниматься отдачей, относящимся к этим отдающим келим, потому что у них была власть над выполнением Торы и заповедей. Это относится к внешней части, в то время как во внутренней части мысль, властвовали над мыслью, чтобы не было у Израиля возможности даже малейшего намерения ради Творца, но чтобы народ Израиля погряз в любви к себе. И в результате этого был бы отделен от Творца. И все эгоистические, и все эти мысли Ситра Ахра направлены на то, чтобы отдалить Израиль от Творца. А отдаленность и отделение проявляется только из-за отличия свойств. И это любовь к себе. Мой отец и учитель, Бальсулям, сказал по поводу вопроса мудрецов, что же такое Ханука, и объяснил, что это Хануко, остановились здесь. То есть это гематрия 25, то есть 25 число месяца Кислева не было концом войны, лишь временной остановкой. По примеру, когда армия готовится к новой мощной атаке, ей дают передышку, чтобы собрать новые силы и продолжить войну. И также он сказал, что есть глупцы, которые, когда получают приказ не продвигаться в сторону врага, а отдохнуть, то они полагают, что война окончена, и не в чем больше побеждать неприятеля. Таким образом, Ханука — это еще не окончательное достижение цели, а лишь состояние исправления творения, когда дающие келим исправлены, то есть наличие действий, направленных на отдачу. И согласно вышесказанному, суть света Хануки — это действие по отдаче, А пользоваться ханукальным светом нельзя, потому что это называется лишма.
То есть это что, праздник как бы только для глупцов, которые думают, что закончили все, и символ свеч, которых нельзя касаться, это еще не завершение всей работы? Да или нет? Что это за глупцы, которые думают, что это уже конец ступени, конец исправления? Те, кто дошли до войны, до завершения войны с греками, в чем же их ошибка? Откуда это вытекает? А? Вы молчите, спросите друг друга. Нив?
Ну.
Люди, которые пришли к завершению войны Маковеев, часть их, может быть, или вообще все, есть такое состояние, может быть, у всех, я не знаю, что все думают, что это уже все, конец. И тогда им выясняется. Интересно, что им выясняется. Нам это понятно, а им нет. Как это может быть? Что это конец? Нечего больше делать. Все находится в совершенстве. Мы закончили всю проблему. У нас нечего больше делать в желании получать. И сейчас это конец? Как это, что вдруг раскрывается, что это только остановка? И тогда нужно снова вернуться из дома в лагерь и продолжать войну. Да? Это неприятное открытие. Ну? Как это происходит? В каких килим, в каких состояниях, с каким ощущением? Ну, пожалуйста, пожалуйста.
Но мы-то думали, что семинар закончился, но нет, слава Богу, продолжается для того, чтобы прояснить эти вопросы. И я начну. А дело в том, что говорится о состоянии исправления келим, в отдаче. И кажется, что когда человек полностью отстраняется от желания получать, на этом кончается исправление. Тогда раскрывается ему, что цель творения — наполнить получающий келим, только им нужно определенное исправление.
Может быть, мы сейчас в разуме можем все понять, как бы с точки зрения цели. Но когда входим в состояние хафец хесед, ты весь целиком становишься отдающий ради отдачи, как этот в лесу, которому не нужны рубашки. Это состояние, которое ты уже находишься, ничего не надо. Совершенство. Ты весь целиком, только не нужно больше, чем отдача. Это такое состояние, которое как бы, видимо, это просто ослепляет. Не нужно ничего больше этого, пока вдруг не приходит вдруг какое-то изменение. Это действительно интересно. Это переход от Хафец Хесед к направлению Пурима.
Да, мы это видим на протяжении всего процесса. Так он действует. Достигаешь какого-то состояния, конца ступени, где есть такой высокий подъем и такое ощущение очень хорошее, и, собственно, что все хорошо, все замечательно. И вдруг возникает новое место, когда он добавляет авию, добавляет желание получать ко всему этому состоянию, и оттуда мы продолжаем работать, начинаем работать заново.
Да, по сути дела, то, что мы исправляем, это взаимовключение бины в Малхут. Когда мы завершаем исправление, кажется, что все уже хорошо. И тут раскрывается включение Малхут в бину, и нужно сейчас исправлять более тяжелые килим.
Это мне складывается вот с тем, что Рав говорил на подготовке к уроку. То самое место, где мы в этом процессе забываем, что есть Творец, что есть что-то снаружи от меня, и думаю только об исправлении себя, то тут как бы и можно уже закончить войну. Ну, я преодолел желание получать для себя. Я не получаю ради получения, но если мы вдруг понимаем, что есть что-то большее, и это часть Его, Его я сейчас обслуживаю, раскрывается место для новой работы.
Глупцы — это, видимо, состояние, когда ждут конца этой войны Хануки. Должны быть глупцами, а потом также и не глупцами.
Но да, если мы смотрим на себя, то по большому счету, когда Рав говорит нам, что мы глупые вообще, и не видим ничего, и состоимся в каком-то находимся состоянии, и должны работать над объединением между нами, надо теперь, в общем-то, обращаться к народу, к Израилю, чтобы видеть, что Израиль, Творец и Тор — это одно целое для того, чтобы сделать шаг вперед, вырваться вперед.
С какого момента мы начали ощущать себя в глупом состоянии, отупении? Несколько дней назад, как мы пришли от воодушевления к отупению?
Ну-ну.
Прочувствовали ли мы это? Как это раскрылось? И что мы делали с этим? Я не присутствовал при этом. Я 2 дня назад приехал всего лишь. А?
Ну-ну, кадима.
Ну-ну, вперед.
Но трудно на это ответить, потому что я все время чувствую себя на себе какое-то отупление, путаницу. Неясность, нечеткость, контроль. Но после конгресса это теперь, в общем-то, ясно, что после такого подъема, после прояснения келим, и ты перешел, ты как бы проникся всем этим состоянием конгресса. И, ну, не знаю, состояние такое. Ну, перед новой ступенью. Я не знаю, как это объяснить пока.
Да, это туман, который мы ощущаем, по сути дела, это все время только усиливается от конгресса к конгрессу. Переход, нахождение в нем, хотя должно быть более коротким, но это сильнее. Это, по сути, мы пришли к уровню, большему уровню объединения. Мы чувствуем себя, что благодаря высшему свету мы приходим к какому-то особому свечению, воодушевлению, все вместе, совместно, собравшись между собой. Почему мы не можем быть в собрании между собой в таком совместном общем виде в падении? В общем, это тот же свет, только его охураем. Задняя сторона следующей ступени. Если бы мы так относились к состоянию падения и вместе, во взаимной поддержке, мы сразу бы заработали по ним этой ступени, которая наступает потом. Так? Поговорите об этом, пожалуйста. Каково должно быть правильное отношение к этим состояниям? Главное — удерживаться вместе. И выяснить, что мы вместе в таком-то состоянии, вместе в таком-то состоянии. Может быть, начиная с этого момента, мы не дадим каждому быть в разных его личных состояниях, а как раз в объединении. У нас уже есть подъемы, падения, состояния, и мы все находимся в них, и тогда действительно человек да поможет другу, мы не... мы сможем быстро пройти все состояния, уже целенаправленно. Потому что если каждый находится отдельно, он думает о своем личном состоянии. Если мы все находимся, мы уже думаем о цели, об общей цели, которая является истинной целью. И один не может думать об этом. Понятно? Так зачем же остановка в Хануку? Почему мы празднуем именно остановку? А? Еще не очень. Ну ладно, продолжим.
238, первая колонка, это было чудо. Это было чудо, которое заключалось в том, что вышли из-под власти греков и могли идти теперь верой выше знания. Но если бы клипа Еваним властвовала над Израилем и не могли сделать ни малейшего действия, если бы не знали зачем. И какая польза выйдет из этого действия? И в каждом частном действии идти с намерением веры выше разума. И в соответствии с нашим объяснением получается, что ханукальная свеч, хотя это и указывает на духовное чудо, заключающееся в том, что народ Израиля вышел из-под свободы, из-под власти греков, но это было только полдела, потому что только отдающие килим были исправлены ханукальным чудом. Это называется исправление творения, но это еще и не цель творения. В то время как Шаббат, который как бы из будущего мира, или цель творения неба и земли, то есть цель творения, относится к конце исправления, к Мартику, и светит этот источник в Шаббат, подобно будущему миру. Поэтому Шаббат — это время получения наслаждения. То есть разрешено использовать получающий килим. Только должны быть с намерением ради отдачи. И об это называется, что все приходящие в этот мир должны достичь этого уровня. Потому что никто не будет отвергнут мною, но все достигнут совершенства цели. То есть получение. Но это будет ради отдачи. Теперь же выясним то, что мы спрашивали, в чем же связь понятий Шаббата и мир в доме. Известно, что домом называется Малхут, который получает высшее наслаждение получающих килим ради отдачи. Однако у Малхут есть много названий, и название «дом» указывает на совершенство, как об этом написано в Бааль Сулама. Надо, чтобы ты знал, что в то время, когда человек находится в полном совершенстве, считается, что он живет в доме, где слово «дом» указывает на нукву Зерампина, которая светит в Мохин-Агар, как написано, в мудрости будет построен дом. И поэтому, соответственно этому, те получающие называются живущими в доме. Однако, когда человеку необходимо исправление, потому что он еще не совершенен, ему необходима особая охрана, чтобы внешние не примазались к нему, чтобы сбить его с толку. И поэтому нельзя выходить из дома, запрещено получать этот высший мохин, поскольку заберут у него внешние. Поэтому он должен выйти на путь Творца, то есть получать необходимое ему исправление. И ему в этот момент можно получать мохин с точки зрения зивуга Зерампина и Леи, потому что это свет хасадим, скрытый от хохмы, и там нет никакой подпитки для внешних. И эти мохин называются временное пристанище, потому что оно предназначено для прохожих. И поэтому, хотя Ноах был чистый праведник, и все-таки он употребляет его все-таки прохожему. И вот мы видим, что надо в духовной работе различать два состояния. Первое — состояние, которое называется «дом», и второе — состояние, которое называется «постоялец», «прохожий». Пока человек не находится в состоянии совершенства, он должен выйти в состояние спутник на пути Творца, чтобы получить исправление, с помощью которых он придет к совершенству. И поэтому такие люди называются путниками, ведь они пока еще находятся в пути и не достигли еще цели, которые должны достичь. И хотя они и праведники, подобные Ноаху, который был чистый праведник, но все же у него был недостаток, поскольку он исправил лишь отдающие келим, которые называются духовными келим. И такое состояние, как уже говорилось выше, называется исправление творения, поскольку в нем человек может отдавать с намерением ради отдачи. Отдача ради отдачи — это лишма. Благодаря этому ясно, что на что указывает свеча Хануки, потому что это только остановка, а не конец работы. И потому нельзя пользоваться светом ханукальной свечи, поскольку чудо совершилось для духовных келим, а на отдающие келим не говорится о том, что можно получать наслаждение от света, и поэтому можно только на них смотреть. Другое дело субботняя свеча, потому что суббота — это цель творения неба и земли, и это соответствует как бы будущему миру, который называется «цель творения», дать наслаждение творениям, чтобы они получили добро и наслаждение. Поэтому этот свет получается в келим получения. Процесс этот называется «получением ради отдачи». Это означает, что они пользуются получающими келим. Это называется свойством дом. В мудрости выстроить дом на языке Каббалы, где Малхут, являющийся корнем душ и называющийся собрание Израиля, получает высшее наслаждение для душ. В то время, когда творение достойное получать свет Хохма, это называется Мохин Шаббата, то есть Мохин света Хохма. Мохин же Хохма — это свет цели творения. Из этого делаем вывод, что ханукальные и субботние свечи указывают на два состояния, совершенно не похожие друг на друга. Сейчас же выясним ответ на вопрос, который задавали ранее. Какова связь между миром в доме и шаббатом? О чем сказали мудрецы, что это предпочтительные свечи Хануки. Сфера Есод называется «мир в доме», потому что она дающая относительно Малхут, являющийся корнем душ. И когда Малхут находится в состоянии «точка», что означает, что она не светит, но только как маленькая точка, то тогда души не получают наполнения, предназначенные им. И это называется «шхина в изгнании». И тогда клипот усиливаются и хотят властвовать над святостью. И в этом состоит большая работа для нижних. Из-за этого происходит борьба между святостью и нечистотой. А когда свет от Есод передается в высшее наполнение Малхут, то есть дает ей свет Хохма, то создается мир в доме. Как написано, желает, когда Творец желает человека, то и враги примиряются с ним, и тогда возникает мир, потому что он создает мир в доме. И тогда отменяются силы клипы, как об этом написано, когда желанно для Творца пути человека, то и враги его смирятся с ним. Субботние вечерние молитвы. Получается, что дом, Малхут, когда получает наполнение субботы, происходит мир, и все суды удаляются от нее. Поэтому субботняя свеча указывает на наполнение окончательного исправления, тогда как ханукальная свеча указывает на свет, постигаемый посередине работы, чтобы мог продолжать и завершить свою работу. Поэтому субботняя свеча называется «мир в доме», благодаря наполнению, приходящему от Есод к Малхут. Так почему же в Пурим мы не зажигаем свечу? Пожалуйста. Почему в Пурим не зажигают свеч? Это ведь символ окончательного исправления.
По-моему, в Пурим уже не нужно символов. Суббота — это подобно. А в Пурим — это уже завершение, не нужно никаких символов уже на практике.
И я рад, что у меня такие товарищи, как Дорон, которым понятно. Да. В Пурим можно свет зажигать, не нужна свеча.
Я рад, что у меня есть такие товарищи, как вы. Я слышал, кроме того, что еще такие премудрости, что в Хануку зажигают масло, а в Пурим можно есть. Едят масло, то есть можно пользоваться всем желанием получать до конца и направлять его на наслаждение Творцу.
То, что я могу добавить к тому, что уже сказали, это что мы знаем, что Шаббат — это подобно будущему миру, а Пурим — это уже состояние окончательного исправления, состояние, в котором все можно. Это келим. Можно получать уже и слияние, подобие свойств, и можно, и намереваешься, и до конца.
Да, может быть, в Гмартикуне мы свет уже раскрыт явно, не нужно его как какой-то внешний символ свечи там, или факел, или что-нибудь еще. У нас он уже существует между нами.
Я рад, что у меня есть такие товарищи, и все проясняется тут. Но то, что сказали хаверим, это уже полный свет. Тебе не нужна уже свеча. И так уже слишком много света. Почему в Пурим ангел смерти еще не стал святым ангелом? Скажем, можно кушать мясо с молоком, свининку тогда со сметаной. Я спрашиваю, почему это еще не окончательное исправление, так как это должно быть? Но все-таки есть еще несколько аспектов в окончательном исправлении.
Ну и?
Как Орен сказал, что я не всегда знаю, на этот раз я должен быть солидарным с ним, давайте делаем вместе.
Но, по-видимому, есть окончательное исправление с нашей стороны, и есть общее окончательное исправление, которое на наши усилия уже идет свыше, сверху. Ну, подумайте. Мы ведь, в общем-то, совершаем зевуги не на Малхут, а на Есод Малхута. И поэтому остаемся во все эти праздники пока еще состояние с запретами. Потому что свет, который приходит, он не исправляет Малхут полностью, окончательно. Исправляет только насколько дается нам свыше исправить. Потом приходит свет окончательного исправления, который опускает все эти исправление уже из Есода в Малхут. И тогда вместо линии это становится кругом. И тогда все отменяется. Все, как это сказать, все запреты, да, исчезают. Что значит все запреты исчезают? Экран остается, сокращение остается, но на все келим, на 100%, Малхут бесконечности. И вот тут тогда другой вопрос. Почему тогда можно все, якобы?
Ну-ну.
Ну-ну. Можно все, потому что есть экран на все. Что значит можно все? Можно все, значит, что можно отдавать на все желания, даже на те, которые мы до сих пор не могли отдавать.
Можно все, потому что и Лев Эвен исправлен, и на всех желаниях уже можно получать ради отдачи. Ну и тогда нечего больше, не на чем больше работать. Совершенство, полное слияние, окончательное исправление.
Да, полное слияние. Мы как Творец, у нас есть свойство Творца. Творцу можно все.
Но отменяется второе сокращение. Получаем полный свет на все келим.
Да, тут есть прекрасная идея, что нельзя, то, что называется, не разрешено, это из-за того, что тот же Творец охраняет нас, мы не можем сделать это самостоятельно. В тот момент, когда у нас есть возможность сделать это самостоятельно, и мы доросли до состояния, когда мы уже с экраном можем делать работу получения только ради отдачи, не нужно делать на нас ограничения, мы уже сами его делаем. То, что не нужно, мы делаем самостоятельно.
А в окончательном исправлении со всеми желаниями можно поработать, получая ничего не ради отдачи.
Поэтому это говорит, что такое получение ради отдачи. Можем соединиться друг с другом на самых высоких ступенях, над всеми пропастями, над всем, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Война Маковеев в том, что Творец воюет, но в соответствии с наставлениями Маковеев. Понятно, что не своей силой и не своей рукой. Малое там количество людей и так далее. Это не имеет отношения так к победе. Победа в том, что могут дать Творцу воевать. В чем и как? Мы даем высшей силе воевать за нас против греков. То есть нужны тут аспект, понятия вот эти греки, мы, Творец, и вообще вся вот эта ситуация, как вот мы это правильно все оцениваем. Да, в чем вот эта вот оценка? В том, что Творец воюет с греками. То есть высший свет все налаживает. Пожалуйста, последний вопрос. Только быстро. Все вместе, все вместе.
Греки — это все помехи, которые пробуждаются в нас, от того, чтобы прийти к объединению, чтобы быть целиком на отдачу, доставление наслаждения Высшему в нашем объединении. И поэтому мы должны прийти к состоянию, когда понимаем, что у нас нет никакой возможности подняться над этими помехами и работать выше знания. И только Высший посылает этих 300 греков, может их отменить. Войну ведет Творец, мы только должны прийти к просьбе об исправлении.
Ну да, мы в принципе изучаем, что в войне для того, чтобы победить, да, когда там кто-то поднимает руки, ну что-то типа такого, то есть просьба, молитва, Моше поднимает руки. Правильная молитва для того, чтобы он воевал за нас против. То есть это внутри нас, с нашим желанием получать. Ну, переходим к следующей части урока.
Перейдем к следующему уроку.